Слава Богу, братья и сестры, за то, что мы имеем еще один шанс прийти в Дом Божий, послушать Слово Его. Давайте мы откроем не только нашу Библию, но и наши сердца для того, чтобы послушать Слово Божье и постараться получить урок, постараться посмотреть и услышать, что нам хочет Господь Бог сегодня говорить через Его Слово. Бытие, 50 глава, начиная с 1 стиха по 14 стих. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в землю ханаанскую, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Горен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Якова с ним, как он заповедал им. И отнесли его, сыновья его, в землю ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего». Знаете, когда мы смотрим на книгу «Бытие», очень интересно начинается книга с тем, что книга «Бытие» и автор этой книги открывает нам о том, что вначале Господь Бог создал все. Вначале Господь Бог создал небо, землю. Вначале Господь Бог сделал все, что мы сегодня видим. Даже и больше, даже и то, что сегодня уже не существует. То, что человек через грех свой, через неправильную жизнь, может быть, исчезла или пропала. Может быть, даже после потопа, о котором мы читали когда-то, некоторые вещи больше перестали существовать. Но заканчивается книга «Бытие», заканчивается книга «Бытие» смертью. Знаете, когда мы читаем в начале книги, мы видим о том, что Господь все создал хорошо, и все было весьма хорошо, говорится несколько раз. Много раз говорится о том, что все, что Господь Бог создал, было весьма хорошо, было отлично, было невозможно было найти никаких негативов, никаких проблем, потому что это Господь Бог сделал. И вот последняя глава, 50 глава, знаете, может быть, и чуть-чуть было и тяжело для проповедников найти тему или найти, сделать проповедь так, чтобы как бы, чтобы было приятно о чем-то говорить, потому что почти что вся глава говорится о том, или начало этой главы говорится о смерти. И Чуть-чуть посередине говорится о Иосифе, о его братьях, и в конце снова о смерти говорится. Показывается нам о том, что разврат и греховность человека принесла в жизнь на земле и смерть, и проблемы, и плачи. Если мы обращаем внимание на то, что Яков умер. Умер он, я думаю, что он умер очень счастлив. Умер, наверное, с улыбкой на лице. Потому что он очень долгое время хотел увидеть своего сына Иосифа. И если мы вспоминаем в 46 главе, я прочитаю это, 46 глава, 3 и 4 стих, просто для нашего вспоминания. «Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Мы видим в этих стихах о том, что у Якова, когда он услышал, что Иосиф жив, у Якова было вот такое боязливость. Он боялся пойти в Египет, потому что он знал, что он уже стар. И переживал о том, пойти мне туда или не пойти. Знаете, вот много раз я думаю, что вы тоже стали перед таким вопросом, когда вы приехали в Америке. Пойти мне туда или не пойти туда, может быть, остаться здесь или там. Вот точно такое было переживание и у Якова, пойти мне в Египет или не пойти. Но все-таки вот это желание встретиться с Иосифом, увидеть Иосифа, вот это переживание, которое было у него в сердце, Господь Бог приходит к нему, открывается ему и говорит: не бойся, Яков, пойди туда, увидишь Иосифа, и сам Иосиф закроет твои глаза, и ты там в Египте не останешься, я сам тебя выведу оттуда. Знаете, это пророчество в 46 главе, которое исполняется в 50 главе, после того, как все это исполнилось, после того, как Яков увидел своего сына, после того, как Яков увидел, что его дети, его семья не умирает от голода, после того, как он увидел, что по-настоящему Господь Бог благословил Иосифа, и он увидел, что Иосиф богобоязливый человек, он смог умереть счастливо. Знаете, я смотрел когда-то, много лет назад, на одного брата, который всегда молился, я его слышал очень много раз даже в церкви, он молился: «Боже, дай, чтобы я умер быстро, чтобы мои дети со мной не мучились». Очень многие люди, когда проходят там за 60 или 70 лет, у них переживание такое, чтобы не пострадать, чтобы или как я умру, как это случится. Возникают вот эти вопросы. Что дети со мной сделают? Исполнят они обещания, которые они мне сделали? Будут уважать они меня или не будут уважать? И мы очень хорошо знаем примеры такие, когда отец или мать в пожилом возрасте, когда сами не могут кормиться, не могут ходить, не могут выходить, не могут постирать, не могут за собой ухаживать. И дети вместо того, чтобы уважение отдать, дети бросают своих родителей. Помните, в Новом Завете Иисус Христос говорит о том, что тоже были такие случаи в Израиле, когда дети поднимали руки на своих родителей и говорили: «Отдаю его Богу». И так они чистили себе совесть, как бы, что мне не надо больше ухаживать за своими родителями. У Якова было вот это удостоверение, или была вот эта уверенность. Была эта уверенность, что он увидит Иосифа, и он знал, потому что Господь Бог ему открыл, он знал, как он умрет. Вот это было одно гарантии, которое, я думаю, что каждый из нас, наверное, был бы счастлив узнать, как это случится, где это случится. Яков тогда после Божьих слов, после Божьего пророчества, которое было открыто ему, которое было сказано, как это случится, Яков, я думаю, с радостью пошел: пойду, я знаю мой конец, я знаю, что Господь Бог меня не бросил. Сейчас, если посмотреть на Иосифа, Иосиф, конечно, был рад увидеть своего отца. Мы не знаем, мы можем просто чуть-чуть догадаться о том, сколько времени он провел со своим отцом. Но это время было, знаете, когда Иосиф, если посмотреть на Иосифа, он был такой великий человек, который должен был править всем Египтом. Несмотря на все это, мы видим о том, что Иосиф находит время провести со своим отцом, он находит время провести и со своей семьей. И вот в тот момент, когда Яков умирает, Слово Божье говорит о том, что Иосиф был там. Он закрыл глаза Якову, он упал на лицо, он обнял отца своего, поцеловал, пострадал, поплакал. Потом, если мы посмотреть во втором стихе говорится о том, что обалзамировали тело Якова. Это обалзамирование, Слово Божье нам открывает о том, что вот этот процесс балзамирования держался 40 дней. Потом время плача было 70 дней. Я не могу точно сказать, если это 40 дней было, 40 дней обалзамирования, когда все ждали, а потом после этих 40 дней 70 дней, которые время плача. Но если посмотреть, или 70 дней было все вместе, или, может быть, 110 дней с балзамированием и время плача. Но в любом случае это очень долгое время. В любом случае это, наверное, вот это весь этот процесс от того момента, когда Яков умер, и до того момента в 14 стихе, где мы видим, что Якова похоронили, это, наверное, было время от 100 до 130 дней. Это приблизительно. Я не хочу, чтобы вы сказали, что вот брат сказал точную цифру. С того, что я прочитал, с того, что Библия нам говорит, приблизительно. То есть это было очень долгое время, когда жалели и плакали Якова не только Иосиф и его братья, не только семья Якова, но жалели Якова и плакали, Слово Божье говорит, что почти что весь Египет. Отсюда мы видим о том, что Иосиф, несмотря на то, что он был на такое высокое положение в Египте, он всегда говорил хорошие, добрые слова насчет своего отца. Он всегда говорил хорошие, добрые дела насчет своих братьев. Он увидел волю Божью в свою жизнь и никогда не говорил что-то плохого. Он любил, уважал своего отца. Он любил и уважал своих братьев. Отсюда мы это видим его делами, тем, что он делал, его обещаниями, которые он дает. Знаете, Яков вызвал Иосифа и попросил его обещать. Знаете, в русском языке говорится о том, что «отец мой заклял меня». В молдавском переводе как бы чуть-чуть легче понимать о том, что «отец вызвал меня и заставил меня обещать, что я возьму его тело, похороню его там, в той земле, на тот кусок земли, который Авраам купил еще давным-давно». Другой пример, который мы можем видеть у Иосифа, это то, что он исполняет свое обещание. Он дал свое обещание перед своим отцом, и несмотря на то, что отец его умер, он старается делать все, что возможно для того, чтобы исполнить это обещание. Несмотря на то, что Египет нуждается дальше правительством, несмотря на то, что он должен дальше править Египтом, когда его отец умирает, он почти что на полгода отлучается от этого правления, отлучается всего и страдает, плачет, жалеет своего отца. И он делает все это для того, чтобы исполнить обещание, которое он сделал. Мы видим сегодня очень многие плохие примеры, когда отец или мать просят перед смертью своих детей сделать какое-то обещание, и после смерти дети говорят, как бы, ничего, он уже умер, это не имеет значения. Мы видим, я не говорю о том, что это именно надо сделать, надо исполнять это, но мы видим о том, что Иосиф дал свое обещание и исполнил свое обещание. Говорится нам о серьезности Иосифа, насколько он был серьезен, насколько он ценил свои слова. Он не просто бросал слова на ветер о том, что, может быть, я этого сделаю, но если он сказал, он этого сделал. Это говорит нам пример для братьев. Если мы говорим, если даем обещание, мы должны держаться этого обещания. Мы видим этого, как бы мы берем героев Библии, мы берем Иосифа, мы берем Якова, Авраама, Исаака и других, пророка Илью, Моисея, Аарона. Мы видим других людей, которые героев, которые мы берем пример от них для того, чтобы научиться. Мы видим о том, что они угождали Богу, они были приятны перед Богом. И мы хотим брать пример от них. Давайте посмотрим и на Иосифа в этом случае, если даем обещание. исполнить. Слово Божье говорит о том, что Господь Бог не требует или не заставляет нас обещать что-то. Господь Бог не требовал или не требовал от нас, чтобы мы обещали служить Ему доброй совестью. Но раз мы этого обещали, мы должны это исполнить, потому что это наше обещание. Это должно быть наше старание. Знаете, я задавался вопросом, почему Иосиф не пошел сам к фараону? Уже у него же была эта возможность пойти перед фараоном, поговорить с фараоном. Почему он не пошел поговорить с фараоном и сказать: «Фараон, мне надо пойти отца своего похоронить». Слово Божье говорит о том, что он передал кому-то, какие-то служители, какие-то его помощникам. Он передал им: «Пойдите, скажите фараону, что я должен исполнить обещание свое перед отцом». Это случилось, я думаю, точно так, как и о Мардохее. Помните, Мардохей, когда услышал о беде, который приходит, он оделся в мешке и в пепле, стал перед воротами крепости, его туда не принимали, потому что туда не принимали никого, кто был одет в мешке и в пепле. То есть никого, кто был в период жали внутри крепости или там, где царь был, его не принимали, никого не принимали. Я думаю, что может быть, что тоже такой же обычай был и в Египте, что когда во время жали кого-то не принимали перед фараоном. Или, может быть, сам Иосиф воздержался от этого. Другую вещь, о которой мы видим о тех 40 дней обальзамирования, когда тело Якова, специалисты, докторы, врачи, которые обальзамировали тело Якова. Это, может быть, кому-то ни о чем и не говорит. Но если кто-то из молодежи, я думаю, что это для молодежи очень важно. Если посмотреть, мы все знаем о том, об истории, мы все знаем о том, что даже в Сиэтле пришел такой музей, в котором привозили вот этих мумий с Египта, которые, вот это были тела тех людей, которые были обальзамированы, и сейчас вот эти тела сохранились до сегодняшнего дня, очень много лет. И их привозили в музей, можно было посмотреть. Я сам там не был. Но если сравнить это с тем, что Библия говорится, доказывает нам о праведности или о правоты Библии, говорится нам о том, что Библия не просто была что-то придумано или что-то ненастоящее. Это нам говорит о истине, которая была написана еще давным-давно. Мы знаем о том, что Тора или вот эти пятикнижья Моисея были у евреев с самого начала, было очень долгое время, очень много лет. Мы сегодня можем посмотреть на тех мумий и увидеть именно правоту Библии, которая говорит нам истину, что заставляет меня удостовериться больше или доверять Слову Божью еще больше, потому что это не просто какая-то сказка, это истина, которая говорит нам о том, что вот чем занимались египтяне. И мы сегодня можем увидеть этих результатов в этих музеях, которые приходят и до нас. Если посмотреть другое на уважение, которое имел Иосиф. Знаете, когда его отец умирает, он не сам со своими братьями, он не сам со своей семьей идет исполнять обещание свое перед отцом, он не сам идет похоронить отца своего, а вместе с ним идут очень много народов, очень много народа. И в этом народе заходили и все старейшины, то есть все, почти что все мудрецы Египта, все люди, которые были в правлении, все люди идут вместе с Иосифом похоронить Якова, я извиняюсь. Все они идут туда, несмотря на то, что оставляют детей, оставляют стадо свои, оставляют абсолютно все, что у них было. Это говорит нам о уважении, которое Иосиф имеет. Также мы видим, если пройти быстренько, мы также видим и уважение, которое Иосиф имел к другим, к фараону. Он, несмотря на силу, которую он имел, он просит о разрешении. Он уважал других, и другие его уважали, если сказать это простыми словами. Мы видим потом другое место, когда вот они зашли уже в Канаане, прошли за Иорданом, и говорится о том, что весь этот народ, и было, наверное, очень много людей, остановились и плакали Якова 7 дней. Другой пример в Библии, где говорится о том, что такие разные плачи или страдания были не только здесь, в Египте. Мы видим это и в страдании Иова. Во второй главе написано о том, что его друзья, когда пришли, посмотрели на него, увидели его боли, и написано, что 7 дней сидели, не говорили и страдали вместе с Иосифом. Я не знаю, если вы когда-нибудь видели, как вот эти плачи происходят. Это не просто плачи, когда человек сидит или стоит и плачет. Это были что-то наподобие примера. У нас в Библии есть царь Давид, когда он плакал после смерти Саула. Написано во второй книге Царств, 1 глава, 2 часть. Написано о том, что когда Давид услышал, что царь Саул умер, он написал такой псалом или написал такую плачу о Сауле. Можете это дома прочитать, 2 книга Царств, 1 глава, где говорится о том, что люди не просто плакали, люди вспоминали о тех людей, говорили об этих людей и в таком плачевном виде. То есть они плакали, вспоминали. Я думаю, что Иосиф в течение этих 7 дней, он плакал, вспоминал о своем отце, говорил о любви отца, говорил о все, что он сделал, его отец, вот эти 7 дней. И после похорон Якова говорится о том, что все, абсолютно все вернулись назад в Египет. Иосиф вернулся назад в Египет, его братья вернулись назад в Египет, все вернулись назад к своему старому образу жизни. Давайте мы посмотрим еще один раз не только на Якова, не только на Иосифа, но посмотреть на все герои Библии и постараться брать пример, постараться жить по тем делам, которые они делали, постараться жить по воле Божьей. Аминь.